В-третьих, монадология Лейбница не имеет никакого иного основания, кроме того, что этот философ представлял себе различие между внутренним и внешним только в отношении к рассудку. Субстанции вообще должны иметь что-то внутреннее, то есть нечто свободное от всех внешних отношений, следовательно, также и от сложения. Стало быть, основу внутреннего содержания вещей самих по себе составляет простое. Но внутреннее, присущее состоянию вещей самих по себе, не может также заключаться в их положении в пространстве, фигуре, соприкосновении или движении. Все эти определения – суть внешние отношения. И потому мы не можем приписывать субстанциям никаких других внутренних состояний, кроме того состояния, благодаря которому мы внутренне определяем свое собственное чувство, а именно, кроме состояния представлений. Так появились монады, которые должны быть первовеществом всей Вселенной, хотя деятельная сила их состоит только в представлениях, так что, собственно, они действуют лишь в самих себе. По этой же причине в учении Лейбница принципом возможного общения между субстанциями не могло быть физическое влияние, а должна была быть предустановленная гармония. В самом деле, так как все имеет лишь внутренний характер, то есть занято своими представлениями, то состояние представлений одной субстанции не может находиться ни в какой действенной связи с состоянием представлений другой. Какая-то третья причина, влияющая на все субстанции вместе, должна согласовать их состояние друг с другом, и при том не посредством случайного, в каждом отдельном случае особо оказываемого содействия, а посредством единства идеи причины, которая действительно для всех субстанций и от которой все субстанции должны получать свое существование и постоянность, а стало быть, и согласование друг с другом, сообразно общим законам. В-четвертых, известное учение Лейбница о времени и пространстве, интеллектуализирующее эти формы чувственности, возникло исключительно из той же иллюзии трансцендентальной рефлексии. Страница 205. Если я хочу одним лишь рассудком представить себе внешние отношения вещей, то это можно сделать только посредством понятия об их воздействии друг на друга. И если я хочу связать одно состояние вещи с другим ее состоянием, то это может произойти только в чередовании оснований и следствий. Поэтому Лейбниц мыслил пространство как определенный порядок в общении между субстанциями, а время – как динамическую последовательность их состояний. То особое и от вещей независимое, что, казалось бы, присуще пространству и времени, он приписывал неясности этих понятий, вследствие которой то, что есть лишь форма динамических отношений, принимается за особое созерцание, самостоятельно существующее и предшествующее самим вещам. Таким образом, пространство и время были в его учении умопостигаемой формой связи между вещами самими по себе, то есть между субстанциями и их состояниями, а вещи были умопостигаемыми субстанциями, то есть субстанция ноумена. Но в то же время он хотел сделать эти понятия действительными также для явлений, так как он не считал чувственность особым способом созерцания, а искал источник всех, даже и эмпирических представлений о предметах, в рассудке, оставляя чувственности лишь достойное презрения занятия, то есть спутывать и искажать представление рассудка. Между тем, если бы мы даже и могли высказывать синтетические суждения о вещах самих по себе посредством чистого рассудка, что, однако, невозможно, то такие суждения вовсе не могли бы относиться к явлениям, которые не представляют собой вещей самих по себе. Следовательно, в этом последнем случае я должен был бы сравнивать свои понятия в трансцендентальной рефлексии всегда лишь при наличии чувственности. И тогда окажется, что пространство и время – суть определения не вещей самих по себе, а явлений. То есть, каковы вещи сами по себе, я не знаю, и мне незачем это знать, потому что вещь никогда не может предстать мне иначе, как в явлении. Точно так же я обращаюсь и с остальными рефлективными понятиями. Материя есть субстанция феноуменон. То, что внутренне ей присуще, я ищу во всех частях пространства, занимаемого ею, и во всех производимых ею действиях, которые, конечно, могут быть лишь явлениями внешних чувств. Следовательно, я не нахожу ничего, безусловно, внутреннего, а всегда нахожу только сравнительно внутреннее, состоящее, в свою очередь, из внешних отношений. Только, безусловно, внутреннее содержание материи, согласно чистому рассудку, есть химера, так как материя вовсе не есть предмет для чистого рассудка. Трансцендентальный же объект, лежащий, быть может, в основе того явления, которое мы называем материей, есть лишь нечто, чего мы не могли бы понять, если бы даже кто-нибудь мог сказать, что оно такое. Слова понятны нам лишь в том случае, если им соответствует что-то в созерцании.